Я вас категорически приветствую. Алло, добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, кто вы?
Ну, меня зовут Алла Бут, я жена российского заключенного на сегодняшний момент, Виктора Бута, который вот 6 марта будет уже как 8 лет находится в американской тюрьме, то есть он преследуется американскими властями по обвинению, подчеркну, в сговоре за намерение продажи оружия колумбийским повстанцам группы ФАРК.
Сколько читал СМИ, везде написано «за торговлю оружием». Виктор, оружие какое-то продавал, нет?
Ну, конечно, нет. Ну, даже вот можно привести просто такой банальный пример, да, что когда проходило заседание в Нью-Йоркском суде федеральном, ну, это, так сказать, процедура или фарс, как можно назвать, длилась практически полтора года, и прокуратура не предоставила ни одного документа, ни одного, доказывающего тот факт, что Виктор торговал оружием. Потому что если бы, конечно, у них была бы такая возможность, они бы это сделали, это во-первых. Во-вторых, наверное, не нужно было бы создавать вот этот вот мифический образ 8 лет практически, с 2000 года по 2008 год на момент его ареста. Потому что в основном все обвинения, они звучали исключительно со стороны средств массовой информации, то есть это видео, какие-то интервью непонятных людей, это фильм «Оружейный барон», угу, который был снят в Голливуде еще Голливудом до ареста Виктора, это книга Дугласа Фара «Торговец смерти Виктор Бут», которая состояла в основном на ссылки, опять-таки, из тех же самых газетных статей, ну и так далее, и так далее.
Чем же он так насолил-то? Непонятно.
Ну, на самом деле, я так думаю, что, опять-таки, подчеркну, что это мое личное мнение. Все торговцы оружием, сколько вот было, например, там шумихи в наших СМИ и зарубежных, они, по-моему, прекрасно себя чувствуют, на мой взгляд, и все где-то разгуливают на свободе. Вот насколько мне известно. Вот. Что касаемо Виктора, я думаю, что, скорее всего, это больше связано с какой-то, скажем, его независимой коммерческой деятельностью в африканском регионе и в странах Азии, ну, Ближнего Востока, наверное, так проще будет сказать. Вот, потому что понятно, что когда некий российский бизнесмен переходит какую-то, например, там, от малого бизнеса к более крупному бизнесу и, ну, скажем, не контролируется какими-либо, скажем, заинтересованными спецслужбами, которые находятся, ну, или главенствуют в данном регионе. Например, если говорить об Африке, понятно, что это государство, эти государства и страна, которая обладает потенциальным, ну, скажем, потенциальными какими-то стратегическими ресурсами, да, угу. И понятно, что там есть определенные интересы определенных, ну, стран. Это Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания. Вот. Я знаю, что Виктору предлагали на тот момент, когда это был 97 год, когда его часть компании базировалась на территории Южноафриканской Республики, ему предлагали сотрудничество. Соответственно, он отказывался. То есть сотрудничество предлагалось в такой форме, что он должен поставлять какую-либо информацию этим спецслужбам о грузах, которые перевозит он, его компания, там, о людях, о заказчиках и так далее, и так далее. То есть Виктор отказался. Это, во-первых. А во-вторых, понятно, что когда этот человек не контролируется, он свободен, так сказать, выполнять любые заказы, ну, соответственно, этого никого это не устраивало на тот момент. Я не имею в виду Россию, имею в виду именно другие государства, которые потом начали его преследовать. Вот. Соответственно, понятно, что, например, образ там, какого-то крупного бизнесмена российского, он почему-то там на Западе или там, и в Африке то же самое всегда. Ну, я имею в виду не африканское население, да, коренное, а именно выходцев там, из европейских стран, они почему-то ассоциируют это или с русской мафией, или с КГБ, но других вариантов нет. То есть или ты такой, или ты сякой. То есть свободного, как сказать, независимого человека они себе просто не представляют. Вот. То есть как это так может быть?
Видимо, это они как-то отзеркаливают. Либо это организованная преступность, либо ЦРУ.
Ну, собственно говоря, вот, пожалуйста, фильм «Оружейный барон». Да? То есть это или это конкретная мафия, ну, соответственно, так сказать, там наркотики и все остальное, и так далее, и так далее. Вот. То есть это такой стереотип. То есть, ну, не знаю, опять-таки стереотип, он направленно создавался, потому что о Викторе там до 2000 года никто не знал, кто он такой. То есть если вот эта вся шумиха в СМИ Соединенных Штатов Америки бы не началась, в принципе, наверное, бы его бы, ну, на самом деле, неинтересно было бы арестовывать, потому что ведь им нужно было арестовать именно крупную масштабную фигуру, да, которая якобы там нелегально нарушала там планы и, так сказать, продавала оружие, ну, каким-то там не тем организациям, скажем, политическим или там еще каким-либо там на территории этих государств. Соответственно, понятно, что был создан образ к 2008 году, совершенно, не знаю, монстра какого-то, просто чуть ли там вторая фигура после Усамы Бен Ладена, то есть его обвиняли в связях практически со всеми там террористическими там, какими-либо организациями, группировками, там, которые базируются там и в Восточной Азии, там, на Востоке, и в африканских странах. То есть, ну, в чем только не обвиняли, потому что это какая-то была просто потрясающая лавина, просто шквал такой подавляющей психологической информации, вот, с которой бороться, например, мы просто не могли, потому что, во-первых, ну, скажем, когда мы вернулись в Россию там, в 2001 году, это никого не интересовало, и каких-либо ресурсов специальных, например, чтобы там прессе той же самой Соединенных Штатов Америки или где-либо давать какие-либо опровергающие интервью или кого-то нанимать, у нас просто не было такой возможности. И, собственно, ну, Виктор там, например, во 2002 году, и даже когда вышел фильм, по-моему, в 2005, я не помню точно, когда вышел фильм «Оружейный барон», он сказал, ну, вышел, ну и что-то, а как это на меня может повлиять? То есть он как-то к этому несерьезно достаточно отнесся, хотя на самом деле нужно было, наверное, об этом тогда подумать.
А что написано в обвинительном заключении? За что конкретно осудили? Что написано?
Написано следующее. Написано, что Виктор будет осужден за намерение продать...
За намерение.
За намерение. То есть за попытку сговориться с неким, так сказать, то есть в сговоре всегда должен присутствовать еще кто-то, да, то есть не я с собой, а с кем-то там. То есть был еще один действующий персонаж, гражданин Великобритании, как мы потом выяснили, он бывший сотрудник военной британской разведки, вот, который являлся непосредственным организатором этой встречи и который, собственно говоря, все это организовал. И являлся на суде основным обвинителем по делу Виктора. То есть он практически сразу, так, по крайней мере, было представлено, что он сразу после ареста согласился сотрудничать со спецслужбами, то есть вот с СД, это вот агентство по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов Америки, вот согласился на сотрудничество, пошел, сказать, его отдельно вывезли, то есть он отдельно как-то вдруг вот очутился на территории Соединенных Штатов, причем сам почему-то после ареста сел в самолет, прилетел в Нью-Йорк и там сдался американским властям. Что тоже очень странно, хотя, да, это похоже на анекдот, но вот это, вот, скажем, такой 8-летней давности информация. А вот недавно у нас появилось совершенно неопровержимое доказательство, что билет был куплен практически за 3 месяца до проведения операции в Бангкоке. Билет вот был куплен двойным сотрудником, который одновременно являлся и сотрудником агентства по борьбе с наркотиками, и сотрудником британской разведки. То есть мы выяснили, что этот господин Смолин был завербован еще примерно где-то за 2 года до проведения информации, операции. И поэтому, ну, по сути дела, сговора быть не могло. То есть все люди, которые присутствовали на этой встрече в Бангкоке, они все являлись, ну, государственными агентами. То есть, ну, это была подставная явная операция. То есть, ну, с целью понятно. То есть, когда создан определенный образ, он на определенный политический момент проводится спецоперация. Он, так сказать, арестовывается, все получают погоны, пенсии, звания. Правительство докладывает о том, что средства налогоплательщиков США расходуются правильно. Вот проводится некая работа. Вот вам, пожалуйста, вот вам русский. Страшный человек, которого мы поймали, мы его привезем, и мы его посадим. Вот его посадили.
Выглядит, мягко говоря, странно. То есть, насколько я оружие не продавал, могу только предполагать, что, по всей видимости, оружие продается не в виде 2 пистолетов и 1 автомата. По всей видимости, это какие-то крупные поставки, не заметить которые физически невозможно. Хотя бы 10 ящиков. Если привезти, то это 10 ящиков.
Ну, продажа – это продажа, да. Но...
А, как правило, гораздо больше. И если он на протяжении ряда лет продавал, и ничего этого, значит, не заметили, если, подчеркиваю, то, значит, вот эти сотни ящиков, они незамеченные, а какое-то дурацкое намерение, в рамках которого, я так понимаю, что вот эти люди, вступив с ним в разговор, обвинили его в том, что он хотел продавать им оружие. А там записи какие-нибудь есть?
Да, безусловно, конечно. Все это записывалось агентами. Вот, собственно говоря, ну, а если посмотреть записи, конечно, их можно посмотреть. То есть, они есть и в обвинительном приложении, прокуратуре предоставлены. То есть, на самом деле, каждая фраза настолько четко продумана, что ответить на нее можно только однозначно. То есть, его подводили к определенным выводам. Например, там человек говорит, я вот там борюсь за за свободу своего государства. Я вот не люблю американцев. Виктор говорит, ну, я тоже, собственно говоря, да, там, ну, какие-то вот подобные фразы, да, потом шел перечень каких-то там вооружений, например. Он говорит, мы хотим там 2000 там каких-то там ракет, например. Говорит, да ради бога, ну, хотите хоть 3. Да, ну, то есть это анекдот. Там, мы хотим там столько-то там калашниковых и патронов. Причем калибр патронов, соответственно, абсолютно не соответствует, скажем, продаваемому оружию. То есть для специалиста в области вооружения это просто нонсенс. Я просила нашу защиту в свое время сделать анализ этих записей. Ну, не знаю, хотя бы там генералы. Я не военная вообще, как бы профессия вообще далека от этого от всего. И я говорю, давайте сделаем какое-то заключение. Вы понимаете, что не может там человек, который действительно там, как вы говорите, как они говорят, занимается чем-то, и он имеет возможность якобы это сделать, не понимать, что он предлагает. То есть, ну, даже, то есть пришлось там, не знаю, посоветоваться там с какими-то действительно отставными военными о том, сколько там Россия имеет действительно в наличии каких-либо видов там вооружений. То есть, он сказал, что вы, ну, такого даже там за 5 лет произвести невозможно. Где же такое можно взять? Ну, то есть, это абсолютная глупость вообще. Вот. Это раз. Во-вторых, значит, на суде произошло следующее. То есть, прокуратура, как перед присяжными его представляла, она показывала картинки с его старыми самолетами, которые действительно перевозили военные грузы официальным, ну, там, поставщикам по официальным контрактам, значит, пригласили свидетелей летчиков, которые у него работали, спрашивали, самолеты БУТа, самолеты БУТа, значит, вы работали, работали, ящики грузили, грузили, а что было в ящиках? Ну, патроны были. А
вы... Вопросов больше нет.
Да, да, нет, ну, примерно так, а вы грузили их ночью, спрашивает наш адвокат, он говорит, нет, мы грузили днем, и все видели, что мы грузили, документы у вас были? Были. Неважно, значит, дальше следует фраза, вот этот человек имел знания, опыт, навыки, у него был транспорт, и он мог совершить это преступление. Это примерно вот так было, что он, в принципе, мог это сделать, потому что он, ну, там, ну, обладал какими-то знаниями, у него был авиатранспорт, он мог что-то перевезти и что-то совершить. Вот примерно поэтому присяжные, ну, соответственно, русский, доклады ООН там какие-то замешаны были, то есть его обвиняли в том, что... Ну, там нарушал санкции, соответственно, Совета Безопасности ООН по некоторым там странам, африканским, опять-таки. Ну, насколько нам известно сейчас, и непосредственно даже то, что касалось санкций, это все было инициатива инициирована, и эти доклады тоже были инициированы представителями Соединенных Штатов Америки. Ну, вот, соответственно, он, конечно, присяжный сказали, да, он виновен по всем статьям. Значит, если он намеревался продать оружие, это первое обвинение. Значит, второе. Значит, это террористическая организация, это второе обвинение. Могла из этого оружия убить американских граждан, которые находятся в Колумбии. Что там делают американские граждане, неизвестно. Значит, третье. Они могли из этого оружия убить американских военных, которые там тоже... Неизвестно, что делают, потому что там, насколько мне известно, там, ну, известно, опять-таки, из интернета. Подчеркну, информации достаточно, кому интересно, можно на сайте Пентагона посмотреть, вообще можно где-то что-то накопать, информации достаточно. То есть там есть самолеты Сикорские, которые пилотируются, опять-таки, колумбийцами, инструктора у них американцы, но они не летают, и так далее. Обвинение было в том, что из этого оружия можно убить этих американских граждан.
Никого не убили, но могли, да?
Но могли, да. Ну,
это вот же как в анекдоте про изнасилование. У вас, вы мужчина, соответственно, анекдот, сразу подозреваетесь.
Анекдот грустный на самом деле, потому что уже 8 лет это продолжается безумие. То есть вот мы практически одна семья там с поддержкой, ну, с какой-то сейчас более-менее значимой поддержкой нашего Министерства иностранных дел, да, ну, вот мы пытаемся вернуть Виктора домой и как-то, не знаю, воссоединиться вместе, потому что на самом деле, ну, хочу сказать, что если за 5 лет закончилась Вторая мировая война, то для нашей семьи, например, война до сих пор продолжается. И воюем мы одни против целой страны, не обладая никакими ресурсами реальными, ни материальными, там, ни какими-то связями, что тут обвиняли нас, что у нас там есть связи с Сечиным, с Путиным, бог знает, что... Некоторые товарищи наши российские говорили, долларов, да. Да, кстати, вот про миллионы долларов очень хорошо, это уже интересно. Значит, на момент его ареста писали, что у него там миллиард где-то там, или 6 миллиардов, по-моему, в банках США.
Неплохо, да.
Да, очень неплохо, да. При том, что на момент вот сентября этого года санкции сняты, и, по идее, счета должны разморозиться. Это вот как раз вот произошло вот буквально вот в 2015 году. Часть санкций снята, соответственно, счета должны были быть разморожены, значит, он мог бы ими воспользоваться хотя бы для своей дальнейшей защиты. То есть никаких, понятно, что никаких средств нет, но об этом все молчат. о том, что никто ничего не нашел, и даже экономическая разведка США ничего не нашла. То есть Виктор Бут вот такой вот он крутой, что он там переиграл государство, систему, структуру, вообще все спецслужбы, так все спрятал, все свои миллиарды, да, что вот нету их до сих пор, найти никто не может. Но они были, это знаете, как вот в фильме, да, кто там, зайчик или там, лиса, там, я не помню, там какой-то был у нас фильм, очень интересный, там, знаю, что его нет, но он есть, да.
Что суслик.
Да, суслик, да, суслик. Да, его нет, но он есть. Ну, вот примерно так вот.
Сумасшедший дом. А где его задержали? В Таиланде, да? Я правильно
понял? Да, его задержали в Таиланде. Что судья сказала, что на самом деле мы не рассматриваем факт торговли оружием, потому что для США это не преступление.
Торговля оружием?
Да, это не преступление. Она это подчеркнула. Но он же сел в самолет, он же туда полетел. То есть это уже намерение. То есть какое-либо действие, которое направлено на совершение преступления. А зачем он туда полетел на самом деле, никого не интересует. И не интересовало.
Ну, и как? А это вообще законно на территории Таиланда задержать, ну, отвезти в Соединенные Штаты?
Насчет Таиланда, конечно, это отдельная история, потому что мы там боролись 2,5 года, мы выиграли суд в криминальном суде Таиланда, и американцам отказали в экстрадиции, признали неправомерность их притязаний на экстрадицию Виктора. Вот, по многим очень аргументам. Единственное, могу сказать, действительно, браво тайской вот судебной системе в этом плане, потому что, насколько я вот за 8 лет сталкивалась, то есть это единственный был действительно непредвзятый суд. А Виктор это выдали, собственно говоря, это была уже подана потом апелляция. Апелляция, она закрыта, и других способов обжаловать ее у нас просто не было, потому что это последняя инстанция. И там, конечно, вступили в силу политические ресурсы, потому что понятно, что мы такими ресурсами не обладали. Наше государство на тот момент какой-либо жесткой позиции не занимало. И, естественно, понятно, что американцы этот вопрос абсолютно четко пролоббировали. Вот, там шла смена правительства. Правительство Виктора сдало и тут же ушло в отставку. Вот, там поменялась власть. Поэтому как бы из правительства взятки гладкие. То есть мы там ничего не знаем. То есть примерно была такая ситуация. Виктора примерно вывезли, насколько я помню, ну, 12 апреля 2010 года. Вот. Нет, 12 ноября 2010 года, а через неделю примерно на сайте WikiLeaks они взломали сайт переписки американского посла на тот момент в Бангкоке с Госдепартаментом, выложили это все в сети, вся эта переписка появилась о том, как они, собственно говоря, давили открыто совершенно на тайское правительство. Там такие фразы были: объясните этим тупым тайцам, что будто нам надо сюда выдать и так далее, и так далее. То есть, ну, вот...
Додавили, да?
Да, они додавили.
А там куда определили, в какое учреждение в США?
Нет, ну вот полтора года, пока шел суд, значит, он находился в тюрьме на Манхэттене. Опять-таки, это особый блок очень строгого режима. То есть это в основном там, где содержатся там террористы, которые действительно террористы. А это тюрьма в тюрьме, то есть там двойная защита. Это...
Как называется?
Это, ну, как тюрьма на Манхэттене, то есть она одна, которая находится рядом с федеральным судом, то есть где содержатся люди, так сказать, до вынесения приговора, а потом их определяют там, в какие-либо там другие места отбывания, срок наказания. Вот. Но там он находился просто в жутких условиях, потому что там были, это, там, ну, это одиночная камера, там темно, дневного света там нет. Это там, насколько я тот рисунок мне прислал тогда, я помню, в Нью-Йорке, из кирпичей и бетона сложенная такая прямоугольник с пластиковым матрасом, там, с какими-то для закрепления рук и ног там, кожаными ремнями, ну, мало ли что там, видимо. Вот, значит, это все помещение промерзало совершенно зимой, потому что мы туда прилетели в начале января, буквально 3 или 4 января, это был 2011 год, с Виктором, мамой и с дочкой. Вот, и увидеться мы смогли только где-то через месяц, пока все формальности были соблюдены. Но писать он нам мог и там передавать какие-то там записки через адвоката на тот момент федерального. Вот, и он говорит, я единственное, чем могу согреться, это вот, скажем, какими-то там медитацией, йогой, там, не знаю, пением буддийских монахов, гартаном, да, чтобы какую-то там энергию поднять, потому что, ну, других возможностей просто нет. Там какие-либо там обращения, они просто игнорировались напрочь. Просто, плюс еще на тот момент у него обнаружили туберкулез в скрытой форме. То есть его кормили каким-то безумным количеством антибиотиков без замещающей терапии, да, когда стала жаловаться на то, что ну, хотя бы там, кроме баланды, там, вареной чечевицы, там, гамбургера, хотя считается, это роскошь, гамбургер съесть, да, там, с жареной картошкой, ну, это не всегда полезно. Ну, то есть там какие-то хоть яблоки там, или хоть яблоко раз в неделю давалось, или там один банан. Говорит, иногда просто забывали принести, потому что если ты будешь стучать в дверь, тебя посадят еще в карцер. То есть просто забывали принести там обед, например. Да? Ну, ну, так случайно, мимо проходили или не прошли мимо, но не покормили. Ну, бывает.
Могут и специально забыть.
Ну, да. Я об этом, нет, я об этом и говорю. Но на самом деле, это же на самом деле, Виктор мне сказал, что на тот момент, то есть это такое психологическое давление, то практически там 95% случаев вот такого содержания, оно заканчивается соглашением сотрудничества с прокуратурой. То есть люди просто психологически не выдерживают. То есть если со мной обращаются сейчас так, то что будет дальше? Угу. Если мне светит, например, там, ну, то есть там, понятно, о сроках тогда вообще был разговор о пожизненном заключении. То есть прокуратура требовала пожизненного заключения в связи с тем, что он такой опасный преступник.
Угу.
Вот, и он, вот когда уже был приговор вынесен, его перевели в Бруклин, ну, обычную тюрьму уже, там, не ту, которая предварительная, да, то есть его поместили в медицинский блок, то есть он выглядел просто катастрофически, просто это полное истощение, да, то есть, ну, там дух не сломлен, но физиология, она все равно, как бы, физическое тело есть физическое тело, его надо как-то поддерживать в нормальном состоянии. Вот. И тогда нам действительно первый раз за все время нам тогда разрешили с дочерью свидание, то есть мы могли в одном зале со всеми сидеть, хотя бы за руку подержаться, потому что мы до этого такой возможности не имели 2 года.
Угу.
Вот, там бронированное стекло, маленькая клетка без вентиляции, там 40 минут разговора, то есть мы до этого еще час проходим досмотры там, и все остальное, прежде чем нас там заводят куда-то там наверх. Угу. Вот. Понятно, что разговаривать ни о чем особо так мы не могли, то есть, ну, так, поскольку там что-то поддержать как-то там чисто там о семье, о доме, там, не знаю, дочь когда была, то есть он пытался как-то с ней больше общаться на тот момент, потому что было понятно, что потом мы такой возможности вообще не будем иметь. Вот, и мне сказал, ты знаешь, вот находясь в Бруклине в этом медицинском блоке, я вообще не понимаю людей, то есть им дали 4 года, да, они, например, разбивают голову о кирпичную стену, их сюда привозят, они тут ходят как овощи, напичканные всякими антидепрессантами, там, какой-то химией, и у них полнейшая депрессия, ну, например, вот, он говорит, я пытался там некоторым людям там помочь психологически, там, какой-то йогой, там, там, состоянием, ну, там, каким-то определенным упражнением. Скажу просто отступим от темы, что в Бангкоке он имел возможность получать книги в достаточном количестве литературы, которая позволила ему за 2,5 года наработать какой-то опыт и знания, которые ему сейчас очень сильно, ну, пригодились. Вот, и, говорит, мне запретили. Мне просто запретили, сказали, что так это не входит, ну, скажем, в тот режим, когда вы можете помогать соседям там по камерам или вообще кому-либо. Говорит, сначала на меня смотрели как на идиота, когда я там во дворе там пел песни, танцевал там и занимался упражнениями, собиралась вся, так сказать, группа охраны внутренней, все стояли на меня, смотрели, потом через какую-то там пару недель, ну, забыли, да, то есть сначала думали, что со мной делать, потом вроде решили оставить. Ну, вот сейчас на самом деле, значит, условия содержания тоже была сложная очень ситуация, потому что...
А сейчас он где? В той же? В этом?
Нет,
в Бруклине,
нет, его перевели, да. Причем он сказал, что еще один такой переезд я просто не вынесу. То есть это что-то было ужасное. Это вот транспортная вот эта вот служба приставов, этот перелет. Он сейчас находится в штате Иллинойс. Ну, вот, то есть там практически неделя была голодная, то есть это, понятно, одиночки там, и, то есть и попоить, покормить, это вроде как-то не человек, просто там какой-то груз с печатью, который нужно куда-то привезти и сдать. Значит, там ситуация с условиями заключения была такая, что когда судья выносила приговор, она сказала, что она считает достаточным 25 лет, вот за все эти в совокупности 4 обвинения в намерениях, да, понятно, что там прокуратура была разочарована, там некоторые там настроены агрессивно. Журналисты американские были крайне разочарованы. Американские правозащитники некоторые были крайне разочарованы. Таким приговором, мягким, на их взгляд. Вот, значит, и, соответственно, прокуратура вдруг решила поместить его в тюрьму «Супермакс». То есть это самый строгий режим, практически это бетонный там подземный бункер, где вообще ничего нет. Случайно получилось, что мы об этом узнали, абсолютно случайно. То есть как только, скажем так, кто-то, Виктор, где-то что-то тюремное радио донесло, что кто где-то там слышал или видел. Вот. И мы просто очень оперативно, своевременно, вместе с нашим генконсульством в Нью-Йорке, нашим адвокатом, отправились в суд к Шиндлин, к судье, которая выносила вердикт, и сказали, что ситуация такова, что, судя, несмотря на то, что вы рекомендовали, там черным по белому написано в конце приговора, рекомендую общий режим содержания, так как не считаю нужным его там содержать в более каких-то там строгих условиях. Она пригласила в суд прокуратуру, пригласила представителя тюрьмы, представила департамент юстиции присутствовал. Был задан вопрос, а почему, собственно говоря, вы так поступаете? На что было сказано? Вы знаете, БУД обладает задатками лидера. Мы опасаемся, что он может организовать побег или какую-то там группу внутри тюрьмы. Это первое. Второе, что у него такие огромные связи, что мало ли что может быть. Для его охраны нам потребуется дополнительные ресурсы, внутренней там, полиции, еще чего-то. Мы, так сказать, не хотим этого делать, поэтому мы считаем нужным его туда засунуть. Потому что судья сказал, а что, так сказать, и на каком основании? То есть я так не считаю. На тот момент нам удалось убрать супермакс, но, тем не менее, значит, прокуратура и команда отправили Виктора чуть получше, я бы сказала. Это называется тюрьма с ограниченными коммуникационными возможностями. Это та же самая изоляция полная. Это тюрьма в тюрьме. Это одиночные камеры, где содержатся в основном люди, не хочу никого обидеть, там мусульманского вероисповедания. Угу. В основном это ваххабиты. Угу. Вот. То есть это откровенные, так сказать, там люди, которые там за что-то там тоже. Хотя там есть, как Виктор сейчас говорит, и, скажем, люди, которые не согласны с точки зрения политики, с политическим режимом в Соединенных Штатах Америки. Можно это назвать. То есть он не имеет возможности, соответственно, получать открыто какую-либо там книги, нет выхода ни в интернет, никуда. То есть существует некая система закрытой электронной почты, это внутритюремная система, это не интернет. Это закрытая электронная почта. Понятно, что там 2-3 строчки, которые ты напишешь по-английски, они доходят примерно там, через 2-3 дня, там, примерно, да, если по-русски, то могут идти там пару недель, пока они переведут, пока они, так сказать, дадут добро и так далее, и так далее. Вот, это возможность 2 раза в неделю звонить, причем или семье, или адвокату, или работникам консульской службы. Причем на самом деле таких ограничений быть не может, потому что если ты звонишь адвокату, это твое право, это право на твою защиту. Поэтому, собственно, получается, Виктор звонит мне, я звоню потом туда, потом звоню туда, и, потому что он не может тратить время, что мы должны быть в курсе того, что, собственно говоря, хотя бы чтобы он был в курсе того, что происходит вообще, что вообще происходит с его делом, и какие там какие-то действия совершаются ли они вообще для того, чтобы ему как-то помочь, там, облегчить его условия содержания или там, доказать его невиновность. Но вот сегодня это так, то есть насчет питания тоже, то есть ситуация примерно такая же, там одно яблоко в неделю, там, насчет салата вообще не знаю, говорит, меняюсь, отдаю гамбургер, получаю яблоко. Например, так.
Прогулки?
Значит, насчет прогулок. Нет там выхода, нет там тренажерных залов, как в кино показывают, нет там солнца и света, нет там поля. Это такой каменный колодец с размером, я так понимаю, с наш школьный спортивный зал, старая школа, да, то есть где-то там. Вот, высокие стены, то есть кусок неба, конечно, видно. То есть это бетонный закрытый такой короб, куда ты можешь выходить, погулять и подышать свежим воздухом.
Но сколько выпускают по времени?
Насколько я знаю, где-то в 8 утра, значит, там заканчивается завтрак, перекличка, там еще что-то, их выпускают. Но он там может, наверное, находиться до 5 вечера. То есть это на его усмотрение. То есть может там в этом дворе находиться. Значит, аргумент о том, что почему нельзя, я говорю, а почему у вас нет там, хотя бы каких-то спортивных элементарных тренажеров? Он говорит, нельзя, у нас даже мяч резиновый большой отобрали, потому что боятся, что мы тут накачаемся и устроим бунт. Примерно так, как в детском саду, да, то есть я говорю, хорошо, а какие-то там, занятия, что можно делать? Он говорит, ничего, вязать можно. Я говорю, как вязать? Я говорю, все сидят, вяжут. То есть причем для, за это ты должен купить в тюремном магазине за свои деньги там пряжу, там что-то там связать и отправить родственникам. Хранить тоже ничего нельзя. Ну, Виктор, это, так сказать, ну, то есть, опять-таки, если что-то купить, например, там, предметы личной гигиены, извините, трусы, носки, зубную пасту, мыло, там, хотя бы пакетики чая или каши, это все за свои деньги, пожалуйста, в тюремном магазине. То есть, чтобы его как-то поддерживать, мы еще должны ему, в общем-то, туда средства какие-то отправлять. То есть, это очень ограниченный ассортимент, исключительно касается вот каких-то вот таких вот предметов первой необходимости. То есть, это не то, что там какой-то там магазин, в нашем понимании. Я говорю, а почему у вас морковку не продают? 3 копейки стоит. Не положено. То есть, говорит, я не помню, когда ел морковку, свеклу вообще.
Ну, они их не едят.
Да, ну, это не принято, да. То есть, это вот переваренная кукуруза, это вот чечевица, там, ну, мягкая булка белая. Говорит, понимаешь, тут у всех, собственно говоря, проблема на самом деле серьезная. То есть, сроки-то у всех там 25 и выше.
Подвижность маленькая, с таким замечательным питанием.
Да, это до свидания просто сразу, потому что, на самом деле, я уже думаю, ну, на самом деле это выгодно, потому что, ну, человек там сам через лет так 5-10 загнется, у него там или язва там начнется, или еще что-нибудь похуже, да, просто ну, заболеет да помрет. То есть государству проще.
А работы никакой
нет,
не
Нет, ничего, все запрещено.
Ничего, да?
Ничего. Значит, Виктор, насколько я понимаю, вот я понимаю, он понимает, наверное, прекрасно, даже он, наверное, в большей степени, потому что у него очень жесткий там, график, как он себя содержит. То есть, говорит, я живу сегодня. Для меня завтра нет. Вот сегодня есть завтра, оно будет завтра. И опять-таки это будет сегодня. То есть понимание, что завтра оно не существует, потому что иначе как бы, ну, оно будет ну, как бы менять твое восприятие времени, восприятие всего этой ситуации. Я встаю, у меня медитация, физические упражнения, опять-таки то, что вот он тогда получил какие-то знания в Бангкоке, вот опять-таки из литературы. Книги туда подобного плана запрещены. Посылать, не знаю, по какой причине, мы пытались ему отправить. Там
заказ... Библию читайте, там вот, обычно так.
Библию, да, с Библией тоже интересно, потому что, например, ну, сейчас перескочу, если в Бангкоке, например, я нашего батюшку, который там находится, попросил, значит, прийти к Виктору, принести ему, он действительно ходил, угу. Отец Олег такой вот давно там, и приносил ему Библию, причем Библию, подписанную старым патриархом нашим, то есть такая угу. вот значимая угу. книга для него. То здесь, к сожалению, пока какой-либо поддержки мы тоже не получили. Хотя и обращались за какой-то помощью. Не знаю, с чем это связано. Ну, не хочу сейчас эту тему затрагивать. Хотя, насколько мне известно, люди другого там вероисповедания, которые находятся там, получают помощь от своих, ну, пастырей, наверное, потому что я знаю, что там есть и индейцы, ну, скажем, это угу. там какие-то, то есть они получают какие-то посылки, там, передачи с какими-то там, или травами, или там какими-то, которые там проходят, наверное, досмотр, но тем не менее это разрешено.
Угу.
Вот. Ну, наверное, где-то вот на сегодняшний момент это так, ну, вот с травой, да, они тут недавно как раз была совершенно казуистическая история, когда Виктор вырастил в тюрьме чайный гриб,
Угу.
Вот, опять-таки, из тех трав, которые получают вот, индейцы да, по своим угу. религиозным там, каналам, это оказалась кора березы. Я никогда не думала, что культура чайного гриба содержится в березе. Тут, так сказать, узнала.
Тоже
да,
не
что,
слышал.
Да, что мы, у нас принято, как мы в баночке у всех раньше стояла, да, помните, угу. прекрасно, на подоконнике, мама туда чай заливала, или бабушка там, потом сахар, и все это прекрасно пили. То есть это не запрещенный напиток. Или, значит, его выращивали там кусочками, или сейчас продают в интернете сухую культуру, можно купить. Угу. В Соединенных Штатах Америки то же самое. Причем это очень распространено. Напиток, который там ароматизируется у них всяческими способами, там бананы, груши, чем хочешь, клубника, угу. и пасуются бутылки, и продаются везде, и детям рекомендуется. Не считается он как бы запретным. Виктор вырастил вот этот вот гриб. Угощал, как он сказал, и охранников все пили, и, так сказать, угощал, ну, лечил уже, можно сказать, потому что с кишечником проблемы, действительно лечил, и это стало помогать. В один прекрасный момент... Пришло начальство, померили трубкой, причем он сказал трубкой, а когда автолюбители останавливают, вот в эту трубку надо дышать, говорит, сунули в банку, намерили там 0,2 промилле алкоголя, сказали, что это самогон, вот, отобрали у него этот гриб, значит, 3 месяца лишения права звонков домой, карцер, 42 дня плюс к сроку и так далее, и так далее. То есть было закрытое судебное разбирательство по этому поводу, где он доказывал, что это не является, и так алкоголь в жидкости не имеет, для этого должен быть другой прибор, и что это были за показания. Написали, что, в общем, этот чайный гриб ему приравняли, это у них самое страшное, это наркотики и самогон, ну, алкоголь. Угу. Ну, все, вот теперь у нас есть нарушение тюремного режима, причем строгого.
Ну, это какое-то персонально личное внимание к нему.
Ну, я думаю, что не очевидно. Без этого абсолютно, потому что, ну, вообще я не понимаю. То есть, конечно, это можно там обжаловать, там, писать петиции, обращаться, что давайте там, ну, посмотрите, у вас же вот продается, как это так. То есть, ну, это никого не волнует. То есть, я так понимаю, что там есть некие заинтересованные, очень властные структуры в этом деле, да, которые держат это все под очень жестким контролем.
А вот 42 дня срока за нарушение добавили, а за хорошее поведение дни срока отнимают, нет?
Нет, это вот как раз эти 42 дня, которые он заработал за 3,5 года. Их просто, ну, отняли, ну, получается, добавили.
Угу. Какая прелесть. А кто вообще занят-то? Только вы индивидуально? То есть, ну, как я понимаю, то есть, в моем, так сказать, понимании, если человек, например, продает оружие, если, то без участия спецслужб это невозможно. Если они в Африке, повторюсь, принимали его все, либо ты мафиози, либо ты... разведка, да, это они говорят ровно потому, что все работают именно так. Либо бандиты, которых снабжают спецслужбы, либо это сами спецслужбы. Они проецируют на него то, что происходит у них.
Безусловно.
Ну, на здоровье, да, если продавал оружие, если за этим стоят спецслужбы, ну, наверное, спецслужбы предпринимали бы какие-то нечеловеческие усилия для того, чтобы его оттуда извлечь. Да и вообще бы его в обиду бы не дали, я так думаю. Тут как-то все складывается крайне, мягко говоря, странно. А кто ж его оттуда вынимает-то? Только вы? Больше никто?
Ну, я других участников, кроме наших адвокатов, скажем, защиты не наблюдала. С адвокатами нам тоже, к сожалению, не очень везло. На самом деле, хочу, наверное, добавить, что если бы действительно эта структура была заинтересована, наша спецслужба, например, в данном деле, да, то, конечно, никто бы не дал возможности его вывести с территории Таиланда, да, потому что там, ну, реальный был шанс, реальный абсолютно шанс вернуться Виктору домой, потому что, ну, суд мы выиграли, да, то есть там, ну, мы были просто уверены, да, что мы разговаривали там с очень многими адвокатами и там, судьями, сказали, что невозможно переписать решение на 100% обратно, то есть перевернуть его на 180 градусов. Это нонсенс. Там могут быть какие-то ремарки, ну, скажем, кардинально его изменить. То есть это нужно такую власть иметь, что, ну, дальше некуда. То есть, ну, тут уже говорить сложно.
Ну, а в целом, да? Это же, ну, я не знаю, на мой взгляд, исключительно резонансный случай. И для любого адвоката подобная практика, а я вот этим занимался, и, в общем-то, совершенно очевидно, с этого можно какие-то бонусы профессиональные поиметь, никому не интересно.
Ну, знаете, я не знаю, в Соединенных Штатах Америки в большей степени, конечно, наверное, интересуют деньги, чем бонусы. Потому что, когда Виктора привезли, у него была очередь из адвокатов, просто очередь. Хотели миллион. А то и больше. То есть, как только выяснилось, что денег нет, и нам назначен федеральный адвокат, все адвокаты испарились. Вот. Поэтому мы как там насобирали, и вот нашли адвоката российского происхождения, из Таджикистана, который там имеет практику, Альберта Даяна, который взялся за это дело, там, скажем, за 1/3 этой суммы. Вот, конечно, он на этом поимел колоссальную, так сказать, рекламу, там, имидж, там, ну, несмотря на то, что он проиграл дело, и я считаю, что не совсем, конечно, он, ну, с моей точки зрения, и сейчас, может быть, это из-за того, что тогда, когда был обвал такой, ты теряешься во всем, сейчас это виднее по прошествии времени, ты можешь тут анализировать на тот момент, это было сложно сделать, и потом нам на самом деле не дали времени на поиск адвоката. То есть, когда мы отказались от федерального судьи, нам сказали, у вас месяц. Месяц? Что можно? Я приехала первый раз в США. Никого не знаю, ничего не знаю. То есть, мне действительно наше российское консульство рекомендовало некоторых адвокатов, которые нас не устроили. Вот, найти нормального, адекватного адвоката и проанализировать его там, возможности, способности, опыт, и что он из себя представляет за месяц невозможно.
Да это и дома-то непросто.
Вот, а тем более изучить, ну, скажем, даже и адвокату-то дали очень мало времени на изучение дела. То есть практически они гнали, просто гнали быстрее, быстрее, чтобы, не дай бог, мы не успели предпринять какие-либо там действительно реальные шаги, которые бы реально повлияли вот на его защиту в суде.
Угу.
Потому что и адвокат в силу, может быть, не знаю, нехватки времени, недостаточного количества времени, может, других сил каких-то причин, не хочу там говорить, профессиональных качествах, вот, упустил очень существенные моменты защиты. То есть мы их и сейчас не можем привлечь, потому что они уже были известны на тот момент в суде. То есть, например, полгода назад мы подавали новое ходатайство о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. То есть те обстоятельства, которые не были использованы в суде на тот момент, но они были известны, мы уже использовать не можем. Угу. То есть, ну, на самом деле мы вот адвокаты и там адвокаты, и, ну, я, наверное, не побоюсь этого слова, да, просто пришлось провести расследование, которое ни разу не было проведено. Мы нашли, скажем, реальные документы, которые подтверждают факт участия этого свидетеля обвинения единственного в сговоре. Угу. И так далее, и так далее, и так далее. И еще другие факты, например, которые аргументированно были представлены в суд. Ну, нам отказали, сказали, что этого недостаточно, потому что часть из них была известна на тот момент. А то, что ваш адвокат на тот момент, так сказать, ну, не использовал их, это ваша проблема. Ну, примерно это звучит вот так. Вот сейчас, вчера как раз наш адвокат опять подал новое ходатайство. Это уже апелляция на решение суда об отказе по пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами. Но я считаю, что это просто вот, как это, в ступе воду толочь. То есть оно не будет иметь, ну, какого-то положительного эффекта без параллельных каких-то других мер, не знаю, как у нас, наверное, в стране, так и там, потому что мы должны играть в защиту или помогать защите и здесь, и там, и в России, и в Соединенных Штатах Америки. То есть какими-то другими ресурсами поддерживать, параллельными, информацией, там, еще чем-то. Там. То есть есть проекты, которые на это должны работать.
А страна родная, как государство, как-то помогает? Нет?
Нет, ну, безусловно, конечно, в рамках того, что заявляют представители МИДа и посольства, и, так сказать, мы, конечно, там есть юридические службы, которые регулярно посещают Виктора тюрьме. То есть он там может с ними общаться, получать какую-то информацию. Ну, в беседе говорит, что он видит по этому делу и какие перспективы. Он, так сказать, он тоже не сидит сложа руки, потому что понятно, что несмотря на то, что внутрисистемная, ну, скажем, структура, она защита, ну, тюремная, то, тем не менее, все заключенные пытаются найти какие-то, да, альтернативные дела. И, конечно, у него есть и документы, то есть что-то у него есть. Он, конечно, тоже работает и литературу получает, и читает. Несмотря что ресурсов местной тюремной библиотеки недостаточно, но книги мы ему все равно через интернет, например, порталы можем отправлять. Мы не можем отправлять книги как физлица и угу. что-то ему передавать. Но с интернет-порталов там мы можем заказывать там, ну, ограниченное количество литературы, я имею в виду тематически. Вот, то есть понятно, чтобы она, так сказать, не вызывала каких-либо там параллельных сомнений или вопросов. А вот, безусловно, насколько я могу понимать, я бываю и в Министерстве иностранных дел, и в департаменте североамериканском, и с адвокатом там были, и, так сказать, мы обсуждаем тему защиты, но мне просто кажется, что с точки зрения юридических возможностей, да, наши возможности исчерпаны. То есть биться в стенку, когда есть заказ, политически, там, скажем, заинтересованный, явно, так сказать, не просто так, не снизу, а явно откуда-то сверху, я считаю, что это бесполезно. То есть не могу сказать о всей системе там США, но в данном деле это выглядит так.
А в материальном плане?
Не, ну, в материальном плане совсем плохо, потому что, опять-таки, это уже 8 лет раз. Практически все, что у нас было, мы платили за адвокатов в Таиланде, потом проплатили адвокатов в США, то есть, ну, даже если что-то там оставалось, то есть, ну, уже просто ничего нет. Вот. Но в связи с этим я открыла 3 года назад фонд. Фонд называется «Фонд помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом». Фонд был сделан с целью, конечно, сбора каких-либо средств и, так сказать, в поддержку Виктора и в поддержку, там, возможно, других заключенных, да, то есть если это какие-то целевые непосредственно там средства. Вот. Но нам удалось определенные суммы собрать. Вот Николай Викторович Стариков там поддержал в свое время очень активно, там, его читатели поддержали. То есть мы часть денег, которые были собраны, конечно, уже потратили на защиту Виктора там. Но этого недостаточно. Мало того, что американцы, адвокаты американские, там у них почасовой график, но у нас то же самое, это очень дорогая как бы услуга, вот, то, например, возможности проводить что-то еще параллельно по защите, да, то есть нам нужно провести ряд расследований, нанять следователей, оплатить поездки там, там, и еще какие-то действия совершать. На это просто нет возможности. То есть мы могли бы это сделать, но мы это сделать не можем, потому что нам просто не на что.
Счет какой-то есть, куда
да,
можно
да,
помочь?
Есть, конечно, есть счет, официальный счет у нас открыт, и он есть на странице сайта «Фонд Дорога домой», так и пишется в одну строчку «Фонд Дорога домой.рф», вот там есть и банковские реквизиты, пожалуйста, если кто-то нам поможет, мы будем очень признательны, потому что на самом деле, ну, в такой ситуации Виктор, наверное, самая известная фигура, да, второй у нас Константин Ярошенко, вот параллельно. И, соответственно, ситуаций происходит много, о них просто мало кто знает. Ко мне обращаются в фонд, собственно говоря, чем я финансово точно помочь не могу, но какими-то там советами, там, ходами, из своего личного опыта и знания, потому что они уже немалые, да, и, конечно, нескольким людям просто помогла. Вот, были случаи просто и в Европе, там, в Испании, и в странах скандинавских. Есть какие-то такие, скажем, наработки, да, ну, то, что сработало, скажем, какая-то эта помощь, она сработала с моей точки зрения и с моей стороны.
Да, такой вопрос. Вот Виктор, в общем-то, занят был такой деятельностью, чего-то там куда-то у иностранцев возил, наверное, возил в немалых объемах, раз, привлек, так сказать, внимание, как именно персонаж там в бизнесе, в каких-то делах, а он родной стране-то вообще какую-нибудь пользу приносил, не приносил?
Ну, насколько мне известно, да, вот по контрактам официальным они выиграли тендер, они перевозили российские вертолеты, по-моему, куда-то на военную выставку в Малайзию. Это одно там из, там, скажем, если говорить о каких-то военных перевозках, да. Ну, например, ну, скажем, все, наверное, смотрели и помнят эту, знают историю о наших кандагарских летчиках, да, все смотрели фильм «Экипаж».
Дурацкий фильм «Кандагар».
«Кандагар», да.
Но случай «Кандагар», известный, да.
Да, случай известный. Суть в этом, ну, я не буду говорить о фильме, да, там, ну, наверное, мало что от правды, да, осталось. Вот. Смысл в том, что на самом деле, я считаю, что да, и летчики все это прекрасно знают, это заслуга Виктора, что они вернулись домой. Значит,
а
в двух словах, смотрите, значит, это была официальная перевозка официальному афганскому правительству на тот момент. Везли патроны.
Угу.
Вот. То, что талиб посадили самолет, это понятно.
Угу.
Значит, я просто помню даже этот момент, когда это случилось. Значит, первое, что сделали в офисе Виктора в Шарже на тот момент, это туда отправили врачей, русских врачей, которые работали в Шарже. Вот, и медикаменты, воду и продукты. Значит, с этого началась активная поддержка и помощь летчикам. То есть это постоянные рейсы туда, это практически все продукты питания и все, что с этим связано, значит, было туда предоставлено. Все переговоры, которые велись, скажем, это был экипаж Татарстана. То есть это был там фрахтовный самолет, экипаж был Татарстана. Представители Татарстана на тот момент, ну, я знаю, там был посол и представители авиакомпании. То есть все переговоры, которые проходили, были организованы Виктором. Соответственно, доставка туда, ну, как бы перелеты все и всевозможные переговоры и встречи с правительством Афганистана. Ну, чтобы это было понятно, очень такой, по-моему, всем понятный пример, да, когда, например, ну, вопрос, да, вдруг нашему экипажу разрешают прогуливать самолет. Ну, с чего бы, да? Почему?
ездить на самолете.
Да, ездят. Из чего бы? Угу. Это раз. Заливают туда горючее. С чего бы талибам туда заливать горючее? Странные вопросы, которые в фильме никак не озвучены.
Ну, в общем, да. Для того, чтобы куда-то далеко улететь, да. У-76, если я правильно помню, влезает 90 тонн. Это просто дорого.
Да, это раз. Да. Да, и лететь там совсем не близко. Такой третий момент или второй, как угодно. Значит, самолет взлетает. Угу. Он летит на территории иностранных государств.
Суверенных, да.
Да.
Где есть
в сторону
ПВО,
Арабских Эмиратах. ПВО там есть. И их не сбивают. То есть, а почему вдруг? Они сами вдруг ни с того, ни с сего, покатавшись, взлетают и летят. Никто их не спрашивает, куда они летят. Так сказать, там, позывные, это же понятно, это все должно быть согласовано заранее. Ну, насколько мне известно, то есть, это не только мне известно, а известно всем сотрудникам офиса, я думаю, летчики это прекрасно знают. Пролетные коридоры держались 3 недели. Operations, которая работала в Шарже. То есть люди не спали 24 часа в сутки, дежурили, держались пролетные коридоры. Ну, на самом деле, факт того, как это все произошло, Виктор рассказал недавно, то есть уже прошло, там, скажем, 10 лет, он сказал, что когда шли переговоры официальные, был резидент на тот момент официальной афганской разведки в структуре Талибана, который помог организовать действительно вот эти пробеги, заправку, то есть он убедил местные, так сказать, там, власти, в кавычках, да, что это необходимо сделать. Ну, это так вкратце. Но Виктор уже потом навешали американские СМИ, что он договорился с талибами о поставке оружия, и поэтому наших летчиков отпустили. То есть, чего только не писали, да. То есть, ну, про Виктора вообще никто ничего не знает, и никто ничего, так сказать, не слышал. Все у нас герои, наши все, так сказать, спецслужбы в короне.
С нашей точки зрения, даже если договорился, но ничего не поставил, какая разница, о чем я договариваюсь? Ну, мне не понятно. Речь идет про жизнь людей, про свободу людей. Договорился. Вообще.
Ну, на самом деле, конечно, он ни о чем не договаривался, и вообще как бы он туда и не летал. То есть летали там другие представители, там летали официальные представители Татарстана, и, так сказать, он стоял за кадром. Но, тем не менее, это вот знаю, и летчики в любой момент мы с ними переписывались, как-то готовы были как-то поддержать там какие-либо мои обращения, только к кому какие обращения. В том, чтобы Виктору дали героя за эту операцию. Предоставили ему какую-то награду или что? Мы в растерянности, что именно летчики могли бы нам подписать или чем помочь. Ну, в общем, не знаю. Вот такая история очень показательная на самом деле, что Виктор никогда не бросал ни свои экипажи, ни пилотов, никого, ни в какой беде.
Кошмар. Я даже не знаю, что сказать.
Ну, на самом деле, это не одна история. Это, наверное, одна из самых таких ярких историй, которые знают все. Угу. Вот. Ну, существовало множество, там, скажем, каких-то коллизий, да, на территории Африки, то есть в разные ситуации. То есть это очень сложные ситуации, мелкие там. Летчики у нас тоже российские, они как дети, то есть любят там похулиганить, несмотря на то, что они профессионалы высочайшего уровня, да, когда они садятся там в какую-то грунтовую полосу короткую, там, с каким-то грузом, то есть они могли полетать, например, там, посмотреть, что же творится в жерле вулкана, например, да, а там идет выброс. Самолет кувырком. Ну, что тут скажешь? Ну, пожурили их там. Ну, то есть, ну, примерно так. Ну, это так вот просто.
А вот недавно смотрел художественный фильм под названием «Шпионский мост», где нашего разведчика Абеля обменяли на их летчика Пауэрса. Нет у нас какого-нибудь пойманного американского шпиона поменять?
Ну, я думаю, что сами говорили, да, здесь дело спецслужб, наверное. То есть я думаю, что и не один, с моей точки зрения, есть и много. Но, видимо, Виктор не Абель и не обладает такой значимой стратегической информацией, значимой для России. Может быть, в силу этого никто ничего не делает. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки...
Я вот затрудняюсь сказать. То есть, во-первых, это гражданин России.
Нет, это безусловно.
Причем тут какая ценность, не ценность, он ценен как гражданин России. Ну...
Это уже мой такой, наверное, скептицизм, да, и просто какая-то уже многолетняя усталость ко всему очень так, ну, с сомнением относиться. Конечно, безусловно, я могу сказать, что если бы, не знаю, мы не жили надеждой и вообще, да, не верили в то, что рано или поздно произойдет какое-то светлое событие и будут сделаны какие-то конкретные реальные шаги для того, чтобы Виктора вернуть домой, и чтобы, по крайней мере, я считаю, вообще это дело престиж России, да, то есть так у нас точно. На самом деле очень серьезная ситуация, то есть, ну, это человек, который вот он настолько показателен вообще во всем, да, вот там, как действует США, как ведет себя наше государство, что оно делает там или не делает. То есть оно настолько показательно, что это просто, ну, лицо нашей страны.
Ну, будем надеяться, что кто-нибудь причастный услышит про такое.
Да, мне бы очень хотелось надеяться, и чтобы кто-нибудь услышал.
Могу только пожелать удачи. Все, кто может и хочет помочь, линк под роликом. Самое простое, что можно сделать, помочь материально. Кто может помочь как-нибудь по-другому, юридически, достучаться до нужных людей в руководстве родной страны, попробуйте, помогите человеку. А на сегодня все. До новых встреч.